Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. В цикле программ к печальному юбилею, 75-летию Большого террора, мы поговорим о российском крестьянстве, которое составляло 3/4 населения России начала 20 века, где-то 90 миллионов человек, и которое стало и главной силой, субъектом Российской революции, оказалось в конце концов и объектом, жертвой социального эксперимента. Теодор, я хотел бы начать с вашей личной истории. Вы попали в довоенный Советский Союз 10-летним ребенком из Вильнюса, тогда входившего в состав Польши. Вот эта перемена участи, что вас в увиденном в 1941 году все еще крестьянском СССР поразило, удивило, шокировало?
Ну, я попал в Центральную Россию в эшелоне спецпереселенцев, и нас прямо привезли в Рубцовск, в Алтайский край. Там нас не знали, что с нами делать, было неразбериха, и нам дали, так сказать, оставаться на свободных хлебах несколько дней. После этого привезли, куда должны были привезти, то есть в Большую Шелковку Алтайского края.
Это большое село было?
700 домов примерно.
То есть достаточно большое?
Достаточно большое.
А как оно жило?
Ну, оно жило частично на таких очень упрощенных хлебах. Частично был, кто жил в чиновной структуре. Ну, был главбух, и был, то есть, колхозы, и целая серия дигнитарис. Таких, которые это. Они получали зарплаты, конечно. Ну, вот примерно как это. И было целая серия людей, которые пострадали во время разных чисток. Или же прибыли туда перед нами, как спецпереселенцы. Вот состав, если хотите, этого села.
Но жили бедно, но не голодно.
Жили бедно, но не голодно, в смысле очень простой пищи. То есть картошка, грибы. Там грибы были главным, чем улучшали картошку, так сказать. Так? Ну и то, что в сельпо можно было найти, это было мало.
Но это был колхоз.
Это был колхоз.
А как люди между собой говорили про этот колхоз? Они вспоминали, как их в этот колхоз загнали, записали?
Нет, об этом не говорилось, потому что боялись. Было ясно, что в минуту, когда такая тема поднималась, люди уходили от разговора. Но кое-что оставалось, особенно соседи. То есть осталось еще то, что с соседом говорить можно. С чужим не надо. И поэтому кое-что через соседей к нам доходило, так? Скажем, то, что хозяина того дома, в котором мы жили, застрелил партиец, комбедовец в прошлом, которого звали Овсяников, и которого я хорошо помню по фамилии, потому что он стал ответственным за спецпереселенцев в этом селе. И поэтому я был, так сказать, под ним, как нашим хозяином. Но он его застрелил. И это каждый знал. Они лаялись. Тот был крепким мужиком, и он обзывал всякими именами Овсяникова, как такую бедняцкую пустоту, с которым вообще не говорят, потому что он не мужик настоящий. И тот его застрелил. Каждый знал. И от этого боялись больше.
А еще оставалась память о выселенных оттуда людях, которых посчитали кулаками?
Нет, потому что от них никого не осталось. Такая память, вообще говоря, удерживается с людьми, а не с документами или чем-то таким. Так что, те, кто остался после этих высылок, предпочитали об этом не говорить, говорили о другом. У меня был такой, старший товарищ, который мной занимался, ему было скучно. Ему было так 50-60, и он все еще помнил с тех времен. Остался, по-видимому, целым, потому что один из сыновей в милиции и один, по-видимому, в КГБ, или тем, что тогда был НКВД, конечно. Это было, и еще один... Одного сослали, как кулака.
И о чем он вам говорил?
Ну, он мне говорил, что... Он мне сказал предложение, которое я абсолютно не понял. Но осталось в памяти как такой штамп, который остается в памяти ребенка. Мне было 9. Две революции прошли, третья нужна, чтобы эту рабочую интеллигенцию подногодить. В это слово в слово осталось так. То есть теперь я... Несколько лет позже я понял, что он сказал. Но это осталось как такое... объявлением или запись.
Или политическое убеждение, скажем.
Или убеждение. С тем, что ясно, что соседу он бы не мог это сказать, но ребенку считал, что может.
Выговориться.
Выговориться. И он не раз мне говорил всякие вещи, которые, по-видимому, наболели, а ребенку можно было сказать. А еще это... иностранному ребенку такому, который вообще из мест, где по-русски не говорили почти что.
А интересно, все-таки Алтай был и районом, куда переселялись крестьяне и в столыпинские времена.
Да.
Об этих временах, опять же, что-то говорили?
Нет, в наше село, по-видимому, не... Я это специально проверял. На каком-то этапе позже, когда начал изучать крестьянство, я посмотрел на свое село. По-видимому, туда не попали столыпинские, потому что это зависело где-то от свободной земли. Если была земля, на которой можно было посадить кого-то, то туда попадали люди, и очень часто их после этого ссылали, но...
То есть вы общались, получилось, с коренными сибирскими крестьянами в нескольких поколениях как минимум?
Что-то такое, да.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Я просто немножко поверну тогда разговор уже к историческим вещам от ваших воспоминаний личных. Вот мы говорим не только в 75-летие Большого террора, но и во время, когда отмечался очередной юбилей Петра Столыпина. Ну, если не очень углубляться, тем не менее, ваши ощущения с новыми знаниями, с знанием вот современных каких-то исследований, Столыпинская реформа могла ли, как сейчас утверждают разные историки, особенно близкие к власти, создать в стране слой крепких таких собственников, крестьян, фермеров, хуторян, которые бы обеспечили столь любимый ныне порядок и стабильность?
Ну, я думаю, что это неправильно, потому что создание крепких крестьян связано не только с тем, что есть земля. Она может быть... И люди не умеют ее употребить, она может быть, и никто не заинтересован в ней, и так далее. Это не само собой происходит, и не знаю, если бы несколько поколений прошло, несомненно, что-то бы начало определяться. Но в начале реформы Столыпина, я думаю, не хватало в многих местах, включая ту самую большую Шелковку, которую я в детстве узнал, но не только, очень много еще. Для того, чтобы создать крепких мужиков, нужны крепкие мужики.
А их не было?
А их не было.
То есть,
Во всяком случае, в этом селе ясно их не было. Хотя, знаю, можно подумать, что, быть может, их уже успели вычистить, как того убитого нашего хозяина дома.
Но вы считаете, что предыдущий хозяйственный порядок, он не создавал слой собственников достолыпинский? Ведь шло укрупнение там хозяйств, это заметно достаточно. С другой стороны, беднота уходила в город, то есть процессы в России были практически такие же, как и в Восточной Европе.
Да, но слишком медленные, чтобы дать результат в одно поколение. В несколько поколений, несомненно, что-то такое бы начало происходить, но в более бедных селах, а это было более бедное село, по-видимому, по понятиям прошлых времен, это само с собой и не происходило.
Ну, в России были же регионы, где Столыпинская реформа продвигалась достаточно быстро. То есть есть территории, можно посмотреть, где на хутора выходило гораздо больше, чем в целом по России.
Да, несомненно. Было такое, но также надо помнить, что произошло, когда создалась возможность ухода с этой структуры в какую-то другую структуру.
Вы имеете в виду после революции 17-го года?
Да, точно. После революции 17-го года быстрота, с которой изменилась опять, и вещи в большой мере двинулись назад с точки зрения больших хозяйств и так далее, я думаю, что это определяет, чего хотели крестьяне.
Ну, большинство крестьян, оно действительно держалось за общину до какого-то времени, и в 17-м году действительно произошло поравнение, да, ведь землю забирали не только у помещиков, но и у крупных земельных собственников и другого плана, в том числе одни крестьяне у других крестьян.
Да, совершенно.
То есть произошел передел.
Да.
Это так, да?
Совершенно точно.
Но, с другой стороны, есть определенные статистика, что после вот некоторого периода, в период НЭПа, снова начался выход на хутора, который, естественно, прекратился с началом коллективизации.
Ясно. Ясно, что в некоторых районах России была возможность создать хутора, и тогда это могло выглядеть интересным для части крестьян. Конечно, для более богатой части, которая имела рабочую силу и землю, и эквипмент, чтобы развивать дальше что-то такое. Так что в этом смысле это было еще не ясно, но это очень быстро смялось, так что мы в точности не знаем, что бы было, если бы было, так?
То есть столыпинская тенденция, можно сказать так, она была, но нельзя сказать, что она была преобладающей.
Я думаю, что это точно. Хотя опять, Россия огромная страна, и очень часто я врезаюсь в такой вопрос, особенно 10 лет тому назад этот вопрос беспрестанно меня мучили этим вопросом, это что бы вы предложили для сельского хозяйства России? Мой первый ответ был, что это совершенно невозможный вопрос, потому что величина России и разность земель в России, и разность населения России таковы, что ответа на этот вопрос нету. Для начала, если надо серьезно ответить на вопрос, то надо для начала разделить Россию на 40 единиц, или сколько? 40 – это случайная цифра. И после этого поработать с этим. Тогда можно предложить что-то.
Но внутри этих единиц, видимо, все-таки не из центра поработать, а не из центра.
Ну, конечно. Внутри или с людьми, которые, приходя из центра, несут в себя особое знание сельского хозяйства. И в этом смысле то, что здесь создало, как такую особую группу сельской интеллигенции русской, которая умела очень многое, знала очень многое, имела прекрасные связи. Вот это люди, которые могли бы понести в себе дальнейшее развитие с точки зрения выработки и специфики, не каких-то общих фраз, а специфики путей развития сельского хозяйства.
Но, похоже, этот слой как раз и был уничтожен в сталинское время. Вот эта вот народническая интеллигенция, экономисты уровня Чаянова и Кондратьева, это заметные имена, а другие, собственно, есть люди, которых мы имен и не знаем, но их были тысячи, которые работали на селе.
Совершенно правильно. И они были центральной надеждой на изменения, потому что они несли в себе знания местного населения. и условий, а также знание общих проблем сельского хозяйства. И также я должен сказать огромную преданность определенным идеалам, вообще-то говоря, народническим. Ты должен делать некоторые вещи для крестьян и так далее. Это создавало ситуацию, где был потенциал возможного изменения.
Чувство вины перед народом в том числе.
Несомненно.
Которого сейчас тоже нет. Можно ли говорить о том, что Россия в начале 20 века, когда большевики предлагали свои планы развития того же сельского хозяйства, примерно стояла на одном уровне развития в аграрном вопросе с странами Восточной Европы, типа Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши, то есть ей были нужны реформы примерно такого же типа, которые там проводились после Первой мировой войны, то есть изъятие излишков у крупных помещиков, там, укрепление фермерства, создание кооперации добровольной и так далее.
В какой-то мере, да, но объясню, в чем нет. Я знаю польское крестьянство, потому что я виленчанин. И несмотря на то, что в детстве уже ушел, или меня ушли, точнее, с нашего района, но я знаю польское крестьянство сравнительно, и после этого изучал, потому что мне было интересно, я свободно говорю по-польски, так что это все давалось. Там все же было куда более серьезная объективная нехватка земли. И поэтому менять было надо. Аграрная реформа была обязательна, но так обязательно было в Польше, во всяком случае, довольно быстрая индустриализация, чтобы выйти с той ситуации, в которой они были, чтобы освободить часть земли тем, что люди уйдут в города. В других районах Восточной Европы, я их меньше знаю, но, по-видимому, схожие ситуация существовала. И это схоже с тем, что было в определенных частях России.
Ну, в России это был выбран радикальный вариант. Вот так получилось, да, эсеровская программа, осуществленная на первом этапе большевиками. Да. Вот. Можно ли сказать, что вот после окончания там, периода продразверстки, комбедов и так далее, вот этого и передела, появился какой-то более-менее эффективный землепользователь?
Да, я думаю, что это довольно ясно, что что-то такое происходило. И это довольно ясно видно также с точки зрения количества хлеба, который могли собрать. И это еще, а то, что докладывали, это еще было не все, что было, было больше. И в этом смысле из страны, которая голодала, Россия превратилась в страну, которая решительно не голодает и легко может продавать часть хлеба.
Это к какому году?
Ну, к 26-27.
То есть это был период, если можно так сказать, с 21 по 25-26 год, когда государство активно не вмешивалось в аграрную политику, так?
Да, да. И, несомненно, это помогало. При том, что раз государство не вмешивалось, два, те, которые вы определили как, ну, скажем, народническую, такую, народнический пласт интеллигенции сельской или полусельской, преданной крестьянству, чувствующей себя виноватой перед крестьянством даже, ну, это как раз осталось, и это было очень важно, что это оставалось, потому что пока это не оставалось, было бы трудно сдвинуть вещи быстро вперед. Это также период необыкновенно быстрого развития кооперации. Кооперации всех видов и сортов, которое нашло полное выражение, я бы сказал, теоретическое выражение, в Чаяновской книге про кооперацию, которая стала как будто бы учебником, написана как учебник по кооперации.
Ну да, были такие фигуры, как, например, зам наркома земледелия, по-моему, Теодорович, которые как раз продвигали возможность сотрудничества с вот этими группами интеллигенции, но все время подвергались нападкам со стороны таких, я бы сказал, левых большевиков. То есть, как мне кажется, эта ситуация была и политически очень неустойчива, вот этого компромисса.
Да, но также я думаю, что хотя были те, кто резко осуждал всякую идею, ну, как будто бы кулацкого расцвета, большинство, я думаю, не сопротивлялось этому и не искало чего-то другого на том этапе. Я думаю, что самый лучший способ определить это с точки зрения объективных данных – это развитие кооперации, которое было необыкновенным. Оно началось, между прочим, перед революцией, так что это не уже в первое десятилетие нового столетия было огромное развитие кооперации. Но теперь это шло дальше и дальше, и быстрее, и быстрее, и давало очень интересные результаты, включая интересный результат увеличения количества крестьян, настоящих, полуграмотных крестьян, которые ведут кооперативы. Несмотря на их, скажем, ну, они не были неграмотными, они были грамотными, но немногим более. И среди них находились люди, которые вели эти кооперативы.
Можно ли сказать, что вот эта система НЭПовская была более-менее все-таки устойчива? Мне вот кажется, что главная ее проблема в том, что ее мог обрушить любой, ну, экономический или политический катаклизм.
Ну, я думаю, что я мог обрушить, во всяком случае, обрушил политический катаклизм. Потому что я думаю, что экономический катаклизм бы я не обрушил сам по себе. Было бы способность, есть огромная способность настоящего крестьянства сорганизоваться заново, задействовать всякие методы взаимопомощи, соседской и так далее. И это все вместе, вообще говоря, задерживает кризис после некоторого времени. Кризис углубляется, после этого начинается поворот назад довольно быстро. И это существует, и существовало бы в России, потому что это повторяется не только в России, в разных странах.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на суде по делу участниц группы Pussy Riot во вторник, 7 августа, будут проводиться прения сторон. Об этом решении судьи Хамовнического суда Марины Сыровой объявлено в понедельник. Ожидается, что во вторник прокурор попросит суд назначить наказание. С заключительными речами выступят потерпевшие, их адвокаты и защита обвиняемых. Последнее слово будет предоставлено подсудимым. Американская поп-звезда Мадонна выразила надежду, что участницы панк-группы Pussy Riot скоро будут освобождены. Певица заявила агентству Associated Press в Москве, что поддерживает свободу слова и надеется, что судьи на процессе проявят снисхождение к подсудимым. Мадонна находится в гастрольном турне в России. Эксперты обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, еще одно подслушивающее устройство, а также скрытую видеокамеру и передатчики информации. Об этом сообщал сам Навальный в своем блоге. Он также опубликовал видеозаписи, из которой следует, что оборудование было вмонтировано в плинтус. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей одного из обвиняемых по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве студента Степана Зимина. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста до 6 ноября. Карельский активист, блогер и правозащитник Максим Ефимов попросил временного политического убежища в Эстонии, сообщают агентства со ссылкой на правозащитную ассоциацию «Агора». Стрельбу в сикхском храме в американском штате Висконсин в воскресенье открыл бывший армейский психолог, как сообщают агентства со ссылкой на представителей следствия, 40-летний Уэйд Майкл Пейдж служил на военной базе Форт Брэгг в Северной Каролине в 1990-х годах. Мотивы его действий по-прежнему устанавливаются.
В эфире программа «Время политики». В нашей московской студии Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук и академик Российской академии сельскохозяйственных наук. Продолжаем разговор о русском крестьянстве в начале XX века и о великом переломе, так называемом. Теодор, скажите, пожалуйста, вот был ли в России какой-то шанс вот на базе этой НЭПовской конструкции, то есть этого компромисса между большевиками, частью интеллигенции, крестьянством, реализовать дальше нечто вроде такой модели крестьянской демократии, так сказать, вот то, что мы видели в Восточной Европе. Ну, вот, в конце концов, эсеры, хотя бы левые, например, становятся партнерами правых большевиков. Вот эта группа Чаянова и других экономистов, которые работали в аграрной сфере, как-то прорабатывают некий кооперативный план. То есть идеологически это выглядит как социализм, но в политическом плане это, безусловно, было бы расширением демократии, которой при НЭПе, в общем, не было. Вот, возможно, была такая эволюция режима?
Я думаю, что да. И это было не только возможно, но было довольно явно определено определенной группе в большевистской партии, что важно. Без этого, не знаю, можно было ли это было добиться.
О ком идет речь?
О Бухарине, о Рыкове и целой группе людей, которые ассоциировались с ними. Они также вполне понимали, что удержать демократические принципы – это часть их программы, хотя они не об этом формально говорили и не за это формально боролись. Но довольно ясно. Есть телеграмма, в документах есть телеграмма, обмен телеграмма Молотова и Сталина. Сталин был в отпуске, и поэтому они обменивались телеграммами. И там Молотов сообщает, что на заседании Политбюро три человека не согласились на вывод Троцкого и Зиновьева из ТК. Это в условиях политической борьбы в большевистской партии было необыкновенно важным знаком и объявлением чего-то. Это требование демократической, удержать ту ограниченную демократию, которая существовала.
Хотя бы внутри партии.
Внутри партии, внутрипартийной демократии. И ясно, что бешеный такой ответ Сталина на это. И усилия сломать эту позицию. В конечном итоге ее ломают. И этот слом – это конец возможности демократического развития, несомненно.
То есть сначала сломали левую оппозицию, потом правую оппозицию.
Это время, когда идет атака на правую оппозицию.
Но ведь левая оппозиция Троцкого-Преображенского, она, собственно, и подготовила фактически план коллективизации, вот этот модель Преображенского о первоначальном накоплении, так сказать, социалистическом, да, фактически об ограблении крестьянства под индустриализацию.
Я думаю, что это, конечно, правильно в принципе, потому что, несомненно, Преображенский думал такими категориями. Но я думаю, что для того, чтобы назвать такой подход настоящей программой, нужно куда больше специфики, чтобы понять, в чем дело. Я думаю, что в этом смысле на уровень такой специфики, который можно было перевести прямо в политическую программу, на этот уровень, я думаю, вышла только книга Чаянова про кооперацию. И она не стала каким-то таким, ну, Библией, если хотите, тех, кто хотел изменений, но в рамках существующего строя. И я думаю, что стоит помнить, я когда-то случайно изучил список книг, которые лежали около кровати Ленина, когда он умирал. Среди них это книга Чаянов.
Ну, может быть, он хотел ее прочитать и потом посадить автора на очередной философский пароход и отправить в Европу, чтобы спасти ему жизнь.
Такая опасность существует, но я думаю, что есть причины считать, что это было не так.
Почему?
Потому что, ну, Ленин не был дураком все же. Он был умным и четко мыслящим политиком. И я думаю, что он начал выходить на взгляд, что надо как-то договариваться с крестьянством, а не просто гонять крестьянство по кругу. В последние, если взять последние этих 5 коротких работ Ленина, которые он продиктовал уже потому, что писать не мог, там есть ясные элементы такого мышления, что надо договориться. Там он говорит о том, что надо увеличить Центральный комитет вводом в Центральный комитет крестьян. Что звучит довольно невероятно, принимая во внимание, что он же говорил не так уж много лет раньше и так далее. Я думаю, что было такое в нем.
Я бы сказал, что он колебался все время между отступлением и всерьез и надолго.
Да, это, я думаю, довольно точное определение, что он раз, что он колебался, и два, это определение всерьез и надолго было не случайно, но было не всем тем, о чем он думал.
Сталин не колебался насчет отступления, вот, а Бухарин не был активен, чтобы защитить всерьез и надолго открыто, то есть маневрировал и, видимо, поэтому политически проиграл. То есть никто из, я все-таки тут с вами, может быть, поспорю, никто из партийных оппозиционеров открыто не попытался опереться на крестьянство, скажем так.
Это ясно. Сама идея, что это пролетарская партия и то, что считается интересами пролетариата, должно определить идеологию и практику, политическую практику этой партии. Можно, быть может, идти на какой-то компромисс, но не более того. С тем, что идея компромисса была бухаринская, Сталин никогда и не думал о компромиссе какого-то сорта.
Я вспоминаю, был такой, может быть, легендарный, а может быть и нет, сюжет о том, что якобы Чаянов пытался по заказу Калинина написать некий доклад о том, как вести вот такую умеренную политику как раз перед кризисом и принятием решения о коллективизации. Калинин даже где-то с ним доложил, с ним выступил и подвергся страшному давлению Сталина, и после этого больше не пытался выступать вот в этом направлении. Вы что-то об этом знаете?
Я об этом никогда не слыхал, но это звучит как возможная правда. Потому что были люди, которые принимали возможность какого-то компромисса с крестьянством в руководстве большевистской партии. И если бы нашелся человек, который четко и ясно это сказал, была всегда надежда, что кто-то к нему присоединится.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Теодор, знаете, вот современному человеку довольно трудно все-таки понять логику действий Иосифа Сталина и его группы. Но вот прошло после окончания гражданской войны, лет 7-8, и вот он собирается начать полномасштабную войну с крестьянством ради сомнительного плана индустриализации, у вас, который критикуется как нереалистичный и так далее. У вас есть все-таки объяснение, вот, как это произошло? Или это было спонтанное втягивание в процесс?
Мне кажется, что здесь были два элемента, которые слились как-то. Один – это идея, что надо идти в сторону пролетарской революции, которая определилась пролетарской революцией и создание какого-то нового, современного, социалистического и так далее. Но, с другой стороны, также борьба внутрипартийная, в которой была на определенном этапе была опасность, что Сталин проиграет. Я думаю, что этот страх проиграть вместе с очень сильным фракционным чувством, потому что Сталин был необыкновенно фракционен в смысле отношения также к союзникам по партии, как к врагам, если они не согласились со всем, что он имел сказать.
Но это он у Ленина научился.
Да, было такое у Ленина. Несомненно, было у Ленина. Я бы пошел дальше. У Плеханова. Я когда-то сел изучать Плеханова, чтобы понять кое-какие вещи, которые мне казались странными. И должен сказать, что Плеханов был более едок в своей фракционности мышления, чем Ленин.
Ну, Сталин таким образом становился все большим радикалом, чтобы закрепить за собой, ну, вот какую-то свою группу и повести ее вперед так, чтобы остальные не успели опомниться, я бы так сказал.
Да, и чтобы удержать власть. Потому что было ясно, что мера, в которой он контролировал все это, было не совсем ясно ему самому.
Знаете, есть разные все-таки версии, ради чего была предпринята коллективизация и вот этот трагический погром русского, российского, как угодно, советского крестьянства. Вот одна из версий, что это был такой первый ход в игре по подготовке мировой революции. То есть ограбить крестьянство, создать военную индустрию и через десятилетия втянуться в какую-то мировую войну, так сказать, повторить бросок на Варшаву. Mm-hmm. В принципе, есть же документы, которые готовил Тухачевский там, о строительстве какой-то грандиозной военной базы, которые даже Сталину показались авантюристическими. Ну, почему нет, если, так сказать, план мировой революции ведь не отменялся никогда? Как вы к этой версии относитесь?
Мне кажется, что это перебор. Было, несомненно, такое мышление, ведь есть слово, которое очень многое определяет – амбиваленция. Не случайно я его редко слышу у моих коллег, русских социологов, когда мы работаем вместе над какой-то темой. То, что те же люди могут нести в себе заряд разных взглядов, которые как спорят, и спор идет не между фракциями, но внутри каждого такого человека, это очень важно для понимания политического мышления. Особенно групп, в которых точность мышления считается каким-то очень важным делом, а все, что не так, определяется как оппортунизм и отбрасывается как нечеткое мышление. Я думаю, что амбивалентность мышления, во-первых, реальна, во-вторых, важный элемент политического мышления, и надо его принимать как данное, когда смотришь на то, что происходит в фракционной борьбе или в межпартийной борьбе. А это вот как раз имеет место быть, когда такие вещи происходят, как фракционная борьба. В данном случае к этому добавлялось что-то. Я думаю, что на одно Сталин никогда не был готов разделить контроль, абсолютный контроль с другими группами в своей собственной партии или в других местах. Это абсолютная жесткость. Это мое, и это я, и это мои люди, которые меня слушаются абсолютно, между прочим. Не люди, с которыми я спорю.
То есть коммунистическое самодержавие.
Да, да. С какой-то верой, что это единственный способ серьезно заниматься политикой. Потому что все остальное несерьезно.
А какова тогда роль все-таки идеологии? Вот сейчас, мне кажется, многие недооценивают, что и Сталин, да и другие его соратники были во многом догматики. Если Ленин, Маркс и Ленин предсказали, что крестьянство должно превратиться в сельскохозяйственных рабочих, так сказать, что это прогрессивно, то это надо сделать любой ценой.
Несомненно, такое было, но я думаю, из-за того, что я видел, читая материалы, связанные с дальнейшей жизнью Сталина, у меня чувство, что это было не только идейное, но также просто понимание собственного личного интереса и интереса той группы, фракции, которой ты принадлежишь, которой ты возглавляешь.
Если говорить о том, на что опирались большевики, опять же, начав коллективизацию, была у них реальная опора в деревне? То есть удалось ли им внести, ну, начиная вот с момента появления еще в 18-м году комбедов и так далее, социальную рознь, в деревню создать механизмы управления, которые доходили бы, опять же, до каждого села и так далее?
Создать рознь этого сорта большевиком, я думаю, не удалось. Было несколько усилий, и они все проваливались, потому что важность крестьянской общины была такова, что она объединяла, и я думаю, что объективно она играла позитивную роль в жизни большинства крестьян. И поэтому отказаться от нее во славу какой-то борьбы внутри села было бы против интересов, и было бы нерационально, и было бы нереально, и так далее.
Вы имеете в виду, что община продолжала существовать, но в виде вот этих вот низовых советов?
Она существовала не только в виде, как низовые советы. Она существовала сама по себе, потому что все материалы, которые я видел, показывают, что в 20-х община собиралась как община, а не как совет. И она вела переговоры с советом, она командовала очень часто советом.
Что очень не нравилось большевикам.
Страшно не нравилось большевикам, но им ничего не помогало.
Я видел в сводках ОГПУ, что постоянное проникновение там крестьян вот в советы неправильных крестьян, каких-то зажиточных и так далее, и это все подавалось как очередные заговоры там. Но эти заговоры, получалось, происходили по всей территории Советского Союза.
Точно. Точно, с тем, что были разницы, конечно, всегда надо помнить, что то, что я сказал, что надо 40 программ, а не одну программу в стране, как Россия, программ сельскохозяйственных, это действовало и там. Были места, где это было так, а были места, где это было вполне наоборот. Хотя очень многое повторялось.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Теодор, откуда же тогда взялись те активисты, которых мы можем увидеть даже ну, в некоторых фильмах, да и в «Поднятой цели» не Шолоховской, например, те самые, которые грабили, вывозили людей и были самой такой вот яркой силой той самой сталинской коллективизации?
Во-первых, их воспитывала армия в большой мере. Была такая вещь, как первая великая школа поведения вне сельского. Для большинства крестьян было их пребывание в армии.
Но призыв же не был массовым, армия была сильно сокращена в 20-е годы.
Да, но те, кто остался в армии, кто возвращался из армии, очень часто играли центральную роль в организации села на следующем этапе, так сказать. Потому что это были люди, которых научили многому с точки зрения политических механизмов, как с ними действовать. Это были люди более грамотные. Это были люди, которые в большой мере стали членами комсомола и в комсомоле прошли добавочную политическую переподготовку. И поэтому их возвращение в село играло очень важную роль. Они возвращались. То есть и были, кто оставался в армии навсегда, и становились там сержантами, а после этого лейтенантами, и чего нет. Но очень многие возвращались, и те, кто возвращался, нес в себе заряд и новых взглядов, и новых способностей, организационных способностей, и новых связей, которые им помогали действовать и жить. Они были в меньшинстве, по-видимому, но такое меньшинство, агрессивно, активное.
С опорой на ОГПУ?
Конечно. И с опорой на местную партийную ячейку. Есть такая структура, которая играет очень важную роль. Ячейка. В которой встречаются все те, кто после этого могут взять за глотку все, что надо. и заставить село проголосовать, скажем, определенным образом и так далее. И среди них также не только люди, которые просто потому, что любят власть, но также идеологически подкованные, которые верят в определенную идеологию дальнейшего развития и села, и России.
Ну, то есть механизм, значит, был создан. Ну, а и с другой стороны, если посмотреть на возможных оппонентов этой политики, в 18-м году Россия проголосовала за партию эсеров, внутри страны было около миллиона вот этих так называемых мартовско-февральских эсеров, людей, которые записались в эту партию, было определенное настроение в пользу не марксистского, народнического такого социализма крестьянского, ну, чисто крестьянская партия в силу разных причин не возникла. Тем не менее, куда делись все эти люди? Где те, кто создавал там в 905-06 году крестьянские союзы, где все те, кто воевал, я не знаю, у Махно или у Антонова, или в там восстании в Тюмени, ну и так далее, там множество же было, партизанщина сибирская. Почему эти люди не смогли эффективно сопротивляться?
Потому что они были из-за общей слабости, политической слабости крестьянства как такового. То есть они разделены на села, на кланы, на всякие возможные подразделения. Они почти что никогда не умеют и не могут объединиться, кроме тех случаев, когда их объединяет извне какая-то сила. И извне их в крестьянских крупных восстаниях происходило как раз это. То есть этих крестьян, разделенных и так далее, объединяла внешняя сила.
Ну, например?
Ну, в Китайской революции. Китайская революция дала целую группу людей, которые организованно повели за собой крестьянство. Вьетнам. В Вьетнаме во время войны с американцами ясно выделилась эта группа внешняя, Хо Чи Мин, как пример, и я, которая смогла извне организовать крестьянство. И крестьянство было готово организоваться так. Это не что было сопротивление, они хотели. Это для них решало определенный вопрос единства и единства действия.
Ну, а в России, вот я говорю, партия эсеров, имевшая, по крайней мере, в европейской России достаточно разветвленную структуру, что показало тоже Тамбовское восстание, почему бывшие члены этой партии не смогли сорганизоваться? Дело только в репрессиях со стороны УГПУ, которая боролась с социалистами разнообразными, не большевистскими, в какой-то момент активнее, чем с бывшими контрреволюционерами? Или в чем-то еще?
Ну, во-первых, вы сказали иногда более чем. Не иногда более чем, но всегда. Это борьба против своих, в какой-то мере, в кавычках своих.
Ну, близких, так, скажем
близких.
Так.
Борьба против близких была всегда центральным элементом всего. Это было важнее, чем все остальное. Только после того, как разделались с ними, можно было серьезно бороться с другими вещами. Так, так что это раз. Два. Я думаю, что в этом потенциально массовом крестьянском политическом движении не хватало руководства, которое национально. СССР никогда не смогли стать им, потому что это была партия интеллигенции, очень важная для крестьян, но с ограниченным влиянием.
Хотя правые эсеры были на патриотических позициях многие.
Они были на патриотических. Одна из причин, почему у них ничего не получалось, потому что было ясно, что большинство крестьян хочет домой. И когда большинство крестьян хочет домой, всякие объяснения о опасности немецкой оккупации их не слышат. Это как-то проваливается на пути и так далее. Да.
Поэтому их не услышали и в период сталинский, или их уже не могли услышать?
Их уже не могли услышать. И это было уже новое поколение в какой-то мере, которое воспиталось под влиянием гражданской войны.
И гражданской войны значительная часть крестьянства не хотела повторения. Это может быть объяснением?
Может. Решительно. Может. И какое-то... Пришло время кончать воевать, так? Пришло время сесть на землю, так? Разделить эту землю прилично, заняться хозяйством, заняться всем тем, чем настоящий крестьянин должен заниматься в глазах настоящих крестьян.
Ну что ж, видимо, на этом настроении Сталин и сыграл в тот момент, воспользовавшись тем, что крестьянство было и распылено, и разоружено, и не имело политического какого-то прикрытия и руководства. Мы поговорим об этом с Теодором Шаниным в следующем выпуске нашей программы. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Цикл передач к 75-летию Большого террора в России. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция Оук-Крик называет произошедшее в нем массовое убийство.
Мы предупреждаем всех, кто поддерживает президента Сирии Башара Асада о том, что сирийские режимы...
Надо сделать договоренности о конкретных мерах по восстановлению...
...что они там могут, власть это мы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».